26. При жизни Готье был примерным католиком. И умер он добрым католиком. С пулей в башке, и тем не менее, даже несмотря на бесконечные занятия и постоянное чтение книг. Священник расценивал подобную приверженность вере похвальной, и гнусавый голос его беспрестанно напоминал об этом друзьям покойного, собравшимся в церкви святого Роха. Семья проливала потоки слез, друзья стояли молча, опустив головы. Комиссар Аннелис спрашивал себя, почему это священники, как только вскарабкаются на кафедру, начинают говорить такими высокими голосами? Может быть, Святой Дух вещает через нос? С другой стороны, комиссар Аннелис был настроен решительно против поголовного истребления служащих издательства «Тальон». Конечно, они подпольно выпускали романы этого же ЛВ, но ведь они также переиздавали, например, полемику Боссюэ и Фенелона по поводу фундаментальной проблемы чистой любви в понятии «Мадам Гийон». Такое издательство не должно было исчезнуть. Только комиссар Аннелис сильно сомневался, что Жюли Карансон смотрела на это дело с той же точки зрения. В церкви Святого Роха было полно родственников, друзей, издателей и полицейских. Одних отягощала скорбь, других – табельное оружие. Мужчины, тем не менее, не переставали смотреть на женщин. Женщины слегка краснели. Они ведь не знали, что у мужчин руки сейчас заняты предохранителями их револьверов. Жюли Корансон запросто могла затесаться среди плакальщиц, или переодеться в церковного певчего, или спрятаться в исповедальне. Может, она даже выпорхнет из-за витража с парой ангельских крыльев за спиной и с мощным стволом в руках, чтобы исполнить свой коронный номер. У полицейских уже затекли пальцы и начало рябить в глазах. Некоторым за время их службы уже приходилось иметь дело с влюбленными женщинами, и они предусмотрительно надели бронежилеты. Это ненормально не успокоится, пока не соберет весь урожай со своего поля мести. Она не ограничится одним кварталом, она развернется на более обширной территории. Пуля 22-го калибра прямым попаданием пробила череп ее возлюбленного. Если вы сделали что-нибудь, за что женщины вас не благодарят, приготовьтесь к тому, что вам это что-нибудь дорого обойдется. Усиленная охрана персонала издательства «Тальон» по приказу шефа. И пристальное внимание ко всему, что хоть отдаленно напоминает женщину. Там были и другие охранники, которые присоединились к полицейским. 14 приятелей и регбиста Калиньяка окружили его плотным кольцом. Словно какой-то кельтский чародей спаял их намертво. 15-й ползал из стороны в сторону, как краб на страже. И все это охраняло Калиньяка. Поэтому его молитвы с трудом прорывались наружу. Если бы хоть маленькую щелочку, чтобы пожелать Готье доброго пути. Братские чувства, как пас овального меча. Калиньяк всегда носился с Готье, как курица с яйцом. Калиньяк и к Малосену тоже относился с особой симпатией. Все, что не касалось регби, казалось ему чрезвычайно хрупким. Ни Малосен, ни Готье никогда даже не пробовали играть в регби. Ну и вот... Калиньяк вовсе не был недоумком. Он прекрасно понимал, что одно с другим никак не связано, но все же. Хоронили юного Готье. Белое покрывало. Аминь. Святая вода. Аминь. Между тем, Лусас Казамансе вообще не имел при себе даже какого-нибудь колющего предмета, хотя как участник движения сопротивления мог себе позволить в подобных обстоятельствах предстать во всеоружии. Он был просто негр, которому удалось остаться в живых после Монте-Кассино. Пасть под пулями влюбленной женщины, пусть незаслуженно, представлялась ему редкой удачей. Он отказывался принимать заслуженную благодарность от Родины. Эта самая Родина в лице покойного маршала Жюэна отправила его к одному из итальянских холмов, на вершине которого возвышалась неприступная крепость, чтобы его там порубали в капусту. Впереди негры, а за ними алжирские стрелки, на которых Родина обиделась, когда уже в мирное время они потребовали независимости. Тех, кому удалось спуститься с этого холма, Родина уложила одним прекрасным утром в пыли сетифа. С пулеметами не поспоришь. В тот день ребятишки Кассино играли с головами убитых, которые они кучами находили в еще дымящихся руинах крепости. Удобное было место, чтобы возносить свои хвалы Господу, пока там не поселилась война. Луса не хотел, чтобы Родина награждала его. Он предпочел бы, чтобы это делали женщины. Ему посчастливилось любить некоторых из них. Он обожал их всех поголовно. Они все неповторимы. Пуля Жюли Карансон — это самое малое, чем он мог бы ему служить. И это позабавило бы Малассена. Луса и Малассен любили поразвлечься. Этот малый появился в жизни Лусы на 20 лет позже, чем следовало бы, а теперь еще и уходит слишком рано. Но за это время, пока они вместе работали, они не скучали, это уж точно. Вместе с тем Луса никогда не набивался в закадычные друзья к Малассену. Он никогда не был у него дома. Они встречались только в издательстве. Но и этого было достаточно для разного рода веселых розыгрышей. Что же было предметом их бесконечных подтруниваний друг над другом? Общая страсть книги. Страсть особенная, свойственная только им, балагурам. Они, конечно, не надеялись, что какая-то там книга сможет исправить конченного человека. И им было смешно наблюдать, как другие убеждают себя, что книги делают их человечнее. Но сами они любили книги и делали все, чтобы эти другие как можно дольше оставались в своем приятном заблуждении. К тому же это было гораздо веселее, чем надрываться, ожидая, пока карабинная пуля 22-го калибра не размозжит тебе череп. И потом, в минуты уныния, всегда можно было утешать себя мыслью, что самые замечательные библиотеки собираются в домах наиболее удачливых поставщиков оружия. Луса и Малассен не раз сражались, каждый со своей пушкой в руках, стаканом Сиди Брахима убойной силой в 13,5 градусов. Юный Готье отправлялся в свой последний путь. У его гроба вдруг выросло 4 пары ног. Он плыл вдоль прохода ногами вперед, и головы скорбно опускались по мере его приближения. За ним устремлялись безвольные толпы, как будто в руках у него была та самая флейта крысолова. Сначала родственники, потом друзья, все по очереди вливались в процессию и следовали за юным Готье, который при жизни вовсе не обладал качествами предводителя. Луса постарался встать так, чтобы идти впереди Изабель. Он не хотел, чтобы Карансон лишила его драгоценной Изабель. В издательстве «Тальон» ее называли королевой Забо, Малассен даже в глаза, но для Лусы, ее негра с Казаманса, она всегда была только Изабель, маленькой торговкой прозой, которая с незапамятных времен их общего детства представляла себе книгу не иначе, как необходимую прослойку между душой и телом. Как-то июньским днем 54-го, некоторое время спустя после провала Дьен Бьен Фу, Луса уже рассказывал эту историю Малассену, Изабель позвала его к себе в кабинет и сказала: «Луса, мы только что потеряли Индокитай. Уверена, что не пройдет и 20 лет, как китайская диаспора покинет Юго-Восточную Азию и переберется сюда, в Париж. Поэтому ты срочно выучишь китайский и поможешь мне перевести все, что есть стоящего в их литературе. И когда они явятся, их книги уже будут здесь, и все будет в порядке». И Луса поднял свой стакан за здравие Бенджамена. «Вот почему ты так часто слышишь из моих уст китайскую тарабарщину, дурачок. Гань Бэй, твое здоровье!» Нет, каким бы близким другом ни был ему Малассен, он не позволит его, Малассена Жюли, разрядить обойму в его, Лусы, Изабель. С того момента, как началась эта бойня, Луса не притронулся к своей арабской пушке. Таким образом, завязав крепким узлом все свои рефлексы, он и в самом деле собирался в нужный момент защитить грудью Изабель от этой душегубки. Погибнуть, как он всегда об этом мечтал, ради женщины и, о счастье, от руки женщины. Нападение оказалось неожиданным для всех, кто там находился. Не женщина. Само небо обрушилось на них. В тот момент, когда Готье грузили в его последнее такси, Колиньяк почувствовал, как в его плечо вонзилась пуля. Все остальные услышали выстрел. Он все время был окружен живой стеной. В него не могли стрелять с высоты человеческого роста. Его сняли сверху, из какого-нибудь слухового окна. Снизу его полностью загораживали эти 14 молодцов. «Допустите вы меня! Я хочу видеть, откуда стреляли!» «Только шелохнись, получишь у нас!» Прежде чем они успели заслонить его своими телами, вторая пуля ранила его в ногу, пройдя на вылет. Полузащитник Ламизон стремительным броском кинулся к нему, закрывая окровавленное бедро. «Меткая дрянь!» Колиньяка уложили. Все остальные сами повалились прямо на ступени церкви, друг на друга. Луса на Изабель. 50 лет только об этом и мечтал, признайся!»
«Не шевелись!»
Все лежат, кроме покойника. Предоставленный самому себе, Готье выскользнул из фургона. Он отважно возвышался в своем ящике над живыми, но лежачими. Небо на мгновение стихло. Это мгновение стало для него роковым. Двуглавое существо выросло над распростертыми телами. У него было спокойное лицо Хо Ши Мина, вторая голова принадлежала сердитому ребенку. Ноги на ширине плеч, он врос в землю, как скала, и, держа в вытянутых руках свой мощный манхурен, равномерно разрядил всю обойму в окно комнаты прислуги, здание напротив, шестой этаж, третий справа. Взгляд ребенка, висящего у него за спиной, как будто наводил его прицел. На младенце были фетровые наушники, как у настоящих стрелков в тире, чтобы защитить барабанные перепонки от оглушительных выстрелов. Посыпались осколки, рама разлетелась в щепки. Тянь стрелял, как батальон мексиканцев, метящих в одну мишень. «Прости, Жюли!» Тянь стрелял, обращаясь к Жюли. «Тебе станет легче!» Тянь знал, что такое остаться вдовцом. Когда-то он потерял свою жену, Жанину Великаншу, и Жервеза, дочь Жанины, которую Тянь носил, как и Верден, в кожаном конверте, тоже оставила его ради Христа. Предательница. В то время Тянь хотел бы, чтобы батальон мексиканцев положил конец его страданиям. Когда умирает любовь, жизнь превращается в бесконечную агонию. Тянь стрелял в Жюли из милосердия. Один за другим остальные полицейские присоединились к нему. Эти были настроены несколько иначе. Тянь бы с удовольствием и их всех перестрелял, но его обойма была пуста. Здоровенный детина спокойно перебежал улицу. На нем была куртка-пилот с меховым воротником. Он вошел в здание, поднялся по черной лестнице. Снаружи, как юный Бонапарт 13-го Вандемьера 1795 года на ступенях той же церкви, дивизионный комиссар Аннелис приказал прекратить огонь.
5 сентября 1795 года перед церковью Святого Роха в Париже произошла перестрелка между роялистами и силами конвента под предводительством Бонапарта.